Cause yo, Cowboy DC, whenever I come from Leeds City, it's a lockdown VIP, and I be put the mic inside the party like yo, Cowboy DC, whenever I come from Leeds City, it's a lockdown VIP, and I be put the mic inside the party yo. I come from a northern region, Leeds boy, shop a town that is my legion, bring them my speech is what I believe in. I'm an MC and I'm fighting for freedom. I'm looking at it and I'm making a scene, and I write big bars to the traction machine, and I'm onto the dream, and I'm living the dream, and there's a
couple MCs I'm not keen on. Cause the haters don't wanna hate from them. If they got a problem, that's their problem. I'm doing my thing, thinking of the old thing. You don't wanna try to think through what's through them. No chance when I bring it to the table, snatching them like I leave haters disabled. No chance when I bring it to the table, snatching them like I leave haters disabled. Yo, it's that word to see. We're the one from the city. Comes on lockdown, VIP. And I be popping mic inside that marquee. Yo, it's that word to see. We're the one from the city. Comes on lockdown, VIP. And I be popping mic inside that marquee.
Всем здравствуйте. Напишите в чате, хорошо ли меня слышно. Вижу, что слышно. Правда, чат идет, видимо, с какой-то задержкой, потому что я это спросил около минуты назад. Вот, но... Окей, тогда начинаем. Значит, я вам обещал рассказать о том, как нужно заниматься шахматами самостоятельно. Ну и расскажу это на своем примере. Ну и на примере тех шахматистов, которых я хорошо знаю. И на примере хорошо знакомых мне тренеров. Сначала еще небольшой вопрос. Напишите в чате, если у кого-то есть разряд, то какой? Все молчат. Так, никакого. Так. С разрядом есть кто-то у нас? Так, первый. Еще. Без. Кто еще? Окей, я так понимаю, что у нас сегодня большинство начинающих, кроме Кирилла, 25. Поэтому и вещать я буду с этим учетом. Значит, как вообще нужно заниматься? Да, как я тренирую своих учеников, да, как я им говорю о том, что они должны делать самостоятельно. Ну, самое первое, что вам нужно делать, ну, если вы уже, конечно, знаете там все правила и знаете, как ходят фигуры, то первое, с чего вам нужно начинать, это с решения задач. Ну, для начинающих это, соответственно, задачи уровня мат в 1-2 хода, да, и простые задачи на выигрыш фигуры. Простые задачи там, на вилки и простые тактические приемы. Чтобы вы почувствовали эффект от этого, нужно делать это минимум по полчаса в день. Чтобы вы почувствовали от этого хороший эффект, час-полтора нужно это делать. В принципе, для первого разряда, в общем-то, все то же самое, да, только задачи должны быть сложнее. В общем, суть в том, что первое, над чем работает каждый шахматист, это над решением тактики. Сейчас я вам в чате напишу, что нужно решать начинающим. Значит, это книги Кострова и Рожкова. Первый, второй, третий год. И сборник Иващенко. Книга 1А и 1Б. Костров, Рожков чуть попроще, Иващенко чуть сложнее. Вот. Что решать для первого разряда? Опять же, у того же Кострова есть серия 2000 задач. И у того же Иващенко есть книга «Второй год». Там, в принципе, уже пойдут задачи, над которыми даже кандидату в мастера иногда приходится остановиться и подумать, поэтому для первого разряда она будет в самый раз. Значит, это первое. Включаю телефон. Так, с этим все понятно, да, что нужно решать тактику и что делать это нужно каждый день. Да? Если все понятно, поставьте плюс в чате. Тишина пока какая-то. Да, что-то подтормаживает у нас чат. хорошо, говорят, что меня слышно, просто тормозит чат. Вот. А, окей, тогда мы продолжаем вещать. Значит, что еще? Ну, естественно, кроме того, что вы решаете задачи, вам нужно играть. Да, и... Но в процентном отношении по времени для начинающих это, наверное, ну, 80 на 20. То есть 80% времени вы решаете задачи, 20% времени вы играете. Лучше всего, конечно, если у вас есть живые соперники, с которыми можно играть на обычной деревянной доске. Значит, если у вас живых соперников нет, ну или доступных живых соперников нет, есть очень много сервисов, где можно играть в интернете. Пожалуй, лучший русскоязычный сервер – это «Шахматная планета». Там сидят игроки абсолютно любого уровня, совсем нулевого и до гроссмейстеров. Поэтому играйте там. Кто более продвинутый и кто понимает английский, будет очень хорошо играть на ICC. Это Internet Chess Club. Почему лучше? Ну, потому что это уже более профессиональная площадка. Там играет уже очень много элитных шахматистов, которые входят там в первую сотню мирового рейтинга. Вот. Но для начинающих лучше подходит «Шахматная планета». Но чтобы вам на самом деле не было очень скучно заниматься шахматами, решать только задачи. Есть очень интересный канал chesstv.com. Мы его запустили относительно недавно, который освещает все значимые шахматные новости и дается очень простой и понятный комментарий к происходящему. То есть там сидят два шахматиста, которые подробно комментируют то, что происходит на доске у супергроссмейстеров. И в принципе даже начинающие понимают, что это выглядит. То есть chesstv.com, в общем, очень советую вам смотреть этот интернет-канал. И, ну, мой любимый новостной сайт, который я обычно читаю, это chesspro.ru. Значит, у нас спрашивают, как там подобрать соперника. Ну, алгоритм простой. Как бы вы скачиваете эту программу себе на компьютер, регистрируетесь, заходите, у вас появляется окошко, разделенное на 4 части. И в правом нижнем квадрате будет кнопочка «Отправить вызов». Собственно, и все. Ну и, соответственно, подбираете соперников, которые будут подходить вам по рейтингу, то есть близких вам по уровню игры. Значит, возник вопрос, полезно ли играть с шахматными программами. Ну, по-моему, это уже совсем крайний вариант, если больше играть вот, абсолютно не с кем. То есть, если у вас нет знакомых, кто играет в шахматы, если у вас отрубили интернет, то тогда уж ладно, можно играть с чессмастером. Но с настоящими людьми просто играть намного интереснее. Еще я обещал вам рассказать, где можно поиграть офлайн. Но правда, по этому поводу я знаю только, где поиграть вживую в Москве. Ну, кто у нас там с первым разрядом? Кирилл 25. Значит, ну, лучший офлайн площадки. Да, это центральный дом шахматиста, где по выходным проводят турниры по блицу и по быстрым шахматам. И периодически турниры с классическим контролем. Ну и еще можно ходить в шахматный клуб Октябрьский. Там тоже по выходным играют в блиц и быстрые. Так, вижу вопрос, полезнее ли играть живыми, сейчас отвечу на него. Когда-то расскажу, где играть вживую начинающим. На самом деле, нету ни одной площадки, где для взрослых начинающих игроков проводили бы какие-то мероприятия. То есть для начинающих проводят турниры детские, для взрослых регулярно я ни разу не видел, чтобы это делали. Есть парки, в которых просто собираются любители шахматисты поиграть. Вот можно походить туда. То есть, я знаю, что такие любители собираются в Нескучном саду и в Сокольниках. В общем, начать можно с этого. Поэтому вот тем, кто уже взрослый и еще только начинает играть, пока сложно. То есть пока вам придется тренироваться самостоятельно со знакомыми и играть в интернете. Да, когда вы уже доиграетесь до уровня первого разряда, уже будет полно мест, где вам играть. Значит, возвращаюсь к вопросу, полезнее или не полезнее играть с программами или с людьми. На самом деле, если вы будете только играть и не будете тренироваться, то без разницы, с кем вы играете. С людьми, с программами, все равно никакого роста у вас не будет. Да, чтобы ваш уровень игры рос, да, нужно поиграть какое-то время. То есть 20% времени поиграли, 80% времени позанимались. То есть проанализировали, что у вас произошло в ваших партиях, да, порешали задачки, разобрали что-то новое, поиграли еще. И не важно, что полезнее будет чессмастер или это будет просто обычный шахматист живой. То есть главное совмещать игру с тренировками, и тренировок должно быть намного больше. Ну, вот лично мне скучно играть с шахматными программами. Ну, почему скучно? Если они на максимальном уровне, то они без вариантов меня выигрывают. Ну, как, в принципе, и любого... в принципе, любого гроссмейстера. Да, если они настроены по уровню там, на меня, ну вот все равно скучно с ними играть, потому что их игра не человеческая, не живая. Значит, идем дальше. Значит, вопрос литературу по дебюту отвечу чуть позже. Вопрос про книгу Фишера о шахматных для нубов. Не видел такой книги, не знаю. Значит, продолжаем дальше. То есть, первые две вещи, которые я вам рассказал, нужно делать. Да, это решать тактику и играть. Значит, что нужно делать еще? Третья по важности вещь, которой вы должны заниматься, это эндшпиль. Ну, если кто не знает, эндшпиль — это конец игры, когда на доске осталось очень мало фигур. И да, нужно уметь завершать партию, когда у вас есть перевес. Ну, например, там лишняя фигура, лишняя пешка. Да, нужно уметь защищать тяжелые позиции. И нужно уметь ставить в эндшпиле проблемы сопернику. Значит, что делать по эндшпилю? Для начинающих лучшей книгой по эндшпилю будет... Сейчас, секунду, пронесу ее, скажу точное название. Ну, вообще, в принципе, по эндшпилю есть один автор, самый главный у нас, самый почитаемый, это Юрий Авербах. И у него есть книги по эндшпилю абсолютно для любого уровня. То есть для начинающих его книга называется «Что надо знать об эндшпиле». Это тоненькая книжка, там буквально на 100 страничек. И в ней даны вещи, которые знать просто обязательно. Да, для тех, кто чуть посильнее... Кирилл 25 спрашивает, что еще делать. У того же Авербаха есть книжки, в принципе, любого уровня. Я сейчас вам не скажу их точное название. Погуглите просто Юрий Авербах, и какие у него есть более продвинутые книжки. Значит, это раз. И плюс, как бы, по эндшпилю книжки нужно не только читать, но и опять же нужно решать задачи по эндшпилю. Про задачи по эндшпилю я уже писал. Это книжка того же Кострова «2000 задач». То есть читаем Авербаха и решаем книжку Кострова по эндшпилю. Значит, еще тут возникли вопросы. Значит, как я отношусь к программе обучения Chessimo для iPhone и iPad? Никак не отношусь, потому что у меня нет ни того, ни другого. Значит, дальше книга Фишера о шахматах. Это, видимо, к вопросу выше. Ну, Фишер хорошо писал, поэтому, наверное, можно ее читать. Как бы, книжек всяких миллион, я не читал их все. Поэтому, ну, как бы Фишер это знак качества, значит, читайте, конечно. Значит, полезно ли играть задачи вслепую? Ну, естественно, вслепую даже лучше. То есть, если вы решаете задачу, не расставляя ее на доске и не двигая фигуры, а просто делаете все в уме, то это намного лучше тренирует ваши мозги и вашу технику расчета. Значит, по Эншпилю подходит ли книга Дворецкого? Ну, вот эта сама книга, учебник Эншпиля, она очень энциклопедичная, ее сложно читать. Да, ее, наверное, лучше использовать как справочник. Но у Дворецкого есть книжки более занимательные. По Эншпилю, вот, например, «Трагикомедии в Эншпиле» у него есть книга. По-моему, так, да, «Трагикомедии в Эншпиле». Вот она очень весело и интересно написана, ее тоже можно читать у Дворецкого. То есть вот первый по Эншпилю это Юрий Авербах, да, второй автор по Эншпилю это Марк Дворецкий. Идем дальше. Гулиева не читал. Ну и как бы. Его даже кто-то особо и не советует во всех шахматных школах. Занимаются уже несколько десятков лет по Авербаху. Вот. Поэтому, ну, опять же, хороших книг много. Ну и Шерешевский тоже хорошо, да? Просто чтобы не забивать вам голову, я вам говорю основные вещи. Значит, идем дальше. Значит, что я еще вам обещал рассказать? Упражнения для избавления от грубых ошибок. Упражнения для избавления от зевков. На самом деле, никаких специальных секретных техник здесь нет. Да, если вы решите 1010 задач по тактике, зевать вы станете сильно меньше. Вот, собственно, и все упражнения. То есть это дело исключительно опыта и навыка. Потому что зевают абсолютно все. Да, если вы следите за шахматными новостями и смотрите разборы партий, да, ведущих гроссмейстеров, то вы наверняка замечали, что тот же и Крамник, и Карлсон нас зевают. А естественно, их зевки не такие, как зевки у начинающих. Они не подставляют случайно ферзей. Да, их зевки немножко другого порядка. Тем не менее, белковые организмы как не могут от этого избавиться. То есть на том или ином уровне зевают абсолютно все, но только кто играет чуть сильнее, зевает чуть меньше, его зевки не так критичны. Значит, методы работы над ошибками. В общем, что с этим делать? Ну, во-первых, работать над ошибками можно только в том случае, если вы играете в шахматы с каким-то длинным контролем. Ну, там, хотя бы по полчаса на партию. Да, еще лучше, если вы играете в классические шахматы и партию записываете, да, чтобы у вас текст партии сохранился, и вы ее могли проанализировать. Вот. конечно, лучшего разбора, чем тренер, вам ничто не даст. Но если тренера у вас нет, который может разобрать с вами ваши партии, можно немножко использовать компьютер. Да, аналитические программы. Ну, типа там, да, то, о чем сегодня уже писали, там, типа рыбки, фриц, гудини, сейчас самое хорошее вроде. Вот. Но это такой метод, вот, который мне не очень хочется советовать. Почему? Потому что с появлением компьютеров, ну, шахматисты стали очень ленивыми. Они перестали сами разбирать свои партии, сами искать свои ошибки и сильные ходы. Да, они загружают их на компьютер, который им все говорит, что и как. Вот. Вообще, если у вас есть какие-то такие же энтузиасты, как вы, которые тоже хотят заниматься шахматами, играть и тренироваться, можно это делать с ними. Да, даже будет не обязательно, чтобы уровень вашего оппонента был выше вас. То есть, если вы сыграете партию, потом сядете вдвоем и разберете ее от начала до конца, с комментариями, да, о том, вот, что здесь, возможно, я ошибся, и будете думать над тем, как можно было сыграть сильнее. Это будет все равно лучше, чем тренироваться самостоятельно с компьютером. В общем, как бы, если обобщить все это, анализировать свою игру лучше самостоятельно, либо с тренером, если он у вас есть. То есть к компьютерам в плане анализа я отношусь плохо. Да, потому что, ну, работать надо своей головой. Так, что еще я вам обещал рассказать? Идем дальше. Примеры из гроссмейстерского опыта. Как тренируются чемпионы. Но если кто-то из вас читал биографии там, того же Крамника или Каспарова, вы обнаружите, что это были фанатики шахмат. Есть они жили шахматами. То есть для них это было не просто хобби, не просто увлечение. А шахматам они отдавали больше времени, чем вот всей остальной своей жизни. Ну и, естественно, когда вы тратите по 8-10 часов в день на занятия шахматами, у вас, ну, нет шансов не стать гроссмейстером хорошим. Вот. Если, ну, рассказывать поподробнее о методах их тренировки, вот, они на самом деле не сильно отличаются от того, что рассказал вам я. То есть они точно так же тренируют свое тактическое зрение, решают примеры на тактику. Ну, только более сложную тактику и тратить на это больше времени. Да, они точно так же изучают эндшпиль. Ну, уже но, естественно, не базовые вещи. Да, у них своя картотека во всю стену на разные темы, эндшпильные, которые они периодически пополняют и переповторяют. Что еще делают гроссмейстеры? Они занимаются очень много анализом своих соперников, когда готовятся к ним. Но для начинающих, даже для первого разряда, это пока не нужно. Очень важный момент, еще на самом деле, в тренировках, это ваша физическая форма. Как это вообще проявляется? Ну, на своем примере могу рассказать. Да, если у меня тур начинается в 10 утра, ложитесь спать вы, например, в 4 и не высыпаетесь, то играть вы будете на разряд слабее, чем если вы ляжете спать в 12 и выспитесь, придете в хорошем состоянии. Да, то есть, если я приду на партию выспавшийся, да, я играю в свою силу. Да, если я прихожу на партию не выспавшийся, я играю уже не в силу кандидата в мастера, а в силу первого разряда. Поэтому хорошие гроссмейстеры этим вопросом тоже занимаются. Вот. Но как бы как заниматься физической нагрузкой, вот это вам, наверное, уже лучше расскажет там, тренеры в спортивном клубе. Вот. Да, что делаю я? Вечерние пробежки на полчаса каждый день, вот, в принципе, бывает достаточно, да, чтобы чувствовать себя хорошо. Ну, вариантов много, чем можно плавать, ездить на велосипеде и так далее. Просто я к тому, что многие считают, что физическая форма никак не связана с игрой в шахматы. Но это не так. Да, если вы себя плохо чувствуете физически, ну, вы не сможете хорошо играть в шахматы. Вот. Ну, в целом это все, что я хотел вам рассказать. А сейчас включаем музыку, 5 минут жду вопросов, отвечаю на них и будем заканчивать. Все, пишите вопросы в чат.
Get ready for the weekend, can I do a weekend? Tonight with my mic, I know sleeping, cause sleeping is cheating, so I'm on tonight.
It's only as you think that it's not complete. If another bit said that right time on the lights on the compass, it's only come on 18. Super speed, the funky man speed. I'm blind, look so fly. Give it a night, and I look it all night. People in the crowd, that's side to side. They put their hands in the air, reaching to the sky like bounce, bounce. I let me see you get down, bounce. I let me see you bounce, 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 bounce. Get bigger down, get bigger down. This piece so sick is a B-Bot on Venus. When I release the B-Bot, once to the past, I don't take a B-Bot. Soldiers announce with a list of believers. TV so fresh like an evergreen. I wanna see you get high like an evergreen. I wanna smash every step when I'm on the scene. Cheese and I might taste it like an ice cream. Ice cream.
Нет, так что начинаю отвечать. Так. Значит, возникло два вопроса по дебютной подготовке. Взгляд, как-то подробно изучать дебют имеет смысл, если у вас есть там уже второй, первый разряд и выше. Как тогда вести подготовку? Ну вот сейчас это касается только тех, у кого есть разряды, потому что тех, у кого разрядов нет, вести дебютную подготовку не нужно. Да, нужно заниматься тактикой и эшпером. Дебютом заниматься тогда, когда у вас есть уже как минимум второй разряд. Значит, что делать, если он у вас уже есть? Первое, вам нужно определить вообще, какие дебюты вам нравятся. Это раз, определить, что вам нравится играть за белых, что вам нравится играть за черных. По одному-два дебюта выбрать. Раз. По этим дебютам сделать подборку партий. Партий классических. То есть я имею в виду не современных гроссмейстеров, а тех, которые играли там лет 50 назад. Это второе. Сыграть с этими дебютами, ну, допустим, десяток партий. Да, понять, что это вам действительно нравится. Да, если это окей, если вы поняли, что это ваши дебюты. Да, тогда уже можно копать чуть более глубже. Ну, в принципе, по любому дебюту есть учебники. То есть просто идете в шахматный магазин, выбираете книжку по вашему дебюту и начинаете ее читать подробнее. Значит, дальше. Кирилл 25 спрашивает, если мне нравится позиционная игра, какие дебюты мне подходят? Ну, как бы, вот, чтобы надолго не разворачивать, отвечу проще. Ну, белыми играйте D4, играете ферзевый гамбит, соответственно, либо кталонское начало. Да, черными на E4 играете каракан, на D4 играете славянскую защиту, например. То есть, ну, вот это просто. Я не знаю, как вы играете, я не могу вам ответить подробнее. Значит, дальше у нас вопрос, целесообразно ли проводить тренировки по скайпу. Ну, конечно, целесообразно. Да? Но идеальный вариант, это, конечно же, заниматься живьем. Да, если нет возможности заниматься вживую с тренером, да, занимайтесь по скайпу. Если по скайпу нет возможности, да, то уже можно заниматься самостоятельно. Да, просто. Если у вас есть тренер, да, он дает вам направление, вектор, в котором работать. И понимая этот вектор, ваш уровень будет расти сильно быстрее. Поэтому, если можете заниматься по скайпу, то, конечно, занимайтесь. Значит, следующий вопрос. А всевозможные самоучители, стоит ли тратить время на них? Ну, давайте еще раз обобщим и повторим то, что вот нужно делать. Значит, для начинающих нужно решать тактику. Очень много тактики. Нужно играть. Нужно заниматься эшпилем. И если вы все это поделали и еще хотите поделать что-то еще, купите себе книгу Немцовича «Моя система» и прочитайте ее. Кирилл 25, французская защита мне подходит. Ну, не могу я вам так сказать. Но чтобы это понять, что вам подходит, что не подходит, да, мне нужно посмотреть штук 50 ваших партий, смотреть, как вы играете, где у вас получается лучше, где хуже. А так я вам не скажу, не могу сказать, что вам подходит. Да, я вам перечислил позиционные дебюты, вот, которые обычно играют позиционные шахматисты. Ну, я в том числе. Да, играю и там и славянскую защиту, которую я вам назвал, и Харака. Так сказать невозможно. Значит, следующий вопрос. Как выяснить свой разряд? Соответственно, как его улучшать? Применительно к первому разряду. Ну, в общем, пусть это будет у нас последний вопрос, после которого мы закончим. Ну, если вы думаете, что вы играете примерно в силу первого разряда, то вы уже можете пойти в тот же шахматный клуб Октябрьский или в тот же центральный дом шахматиста и поиграть там в блиц, в быстрые шахматы. И по результатам вашей игры будет понятно, какой у вас разряд. Значит, ну и ладно, последний вопрос. Где сдавать на разряд? Чтобы получить разряд, вам нужно играть в турнирах с классическим контролем, который периодически проводит тот же центральный дом шахматиста, ну и другие шахматные клубы в Москве. Вот. В общем, на этом все. Наш вебинар на сегодня закончен. Но на самом деле это был мой первый опыт его проведения. Поэтому, возможно, я что-то рассказать забыл, где-то затянул и так далее. Но в целом, вроде, что хотел, то и рассказал. Если у вас потом вдруг какие-то вопросы возникнут, что и как делать, вы можете писать их мне на почту. Да, почта у всех моя есть, так что всем удачи!